Глава 27. Государственный переворот. Эльф трах-бах-ой-ой-ой. Пискнул таймер капсулы, и эльф трах-бах-ой-ой из клана «Гордость победителя», а в быту Петр Иванович Сидоркин, старший менеджер отдела продаж в одной из сотен московских компьютерных фирм, тяжело сел на своем ложе.
10 утра, суббота»,
— услужливо сообщила капсула. В горле пересохло. Вывалившись из капсулы, он схватил стоявшую рядом с ней бутылку минеральной воды, отвернул пробку и стал жадно пить, как вдруг едва не подавился водой, кое-что осознав. Какого лешего он только что преданно выслуживался перед кровавым колдуном Троем? Он вспомнил это ощущение, словно прикоснулся к чему-то несравнимо важному, сокровенному, носителем чего является Трой, и готов целовать землю, по которой Трой ходит. А на деле-то всего лишь кровавый колдун. В данже кровавых колдунов, прежде чем попасть в параллельный мир, Петр бывал неоднократно. Ничего особо сложного там не было. Разбить армию зверей, колдунов и их слуг, сжечь останки, чтобы не возродились, расхреначить силовой пузырь, в котором прячется главный гад, покончить с ним, найти алтарь и разбить его. Всего-то и делов. А тут такое умопомрачение. Какого хрена творится в этой игре? «Разве так можно промывать мозги игрокам?» Взяв сотовый, он тут же набрал заместителя Манивальда, надеясь, что он сейчас в реале. Повезло. Клан в основном состоял из западноевропейских игроков, и заместитель был единственным русскоязычным игроком из административного состава. Лет 15 назад его отец увез из Латвии в подростковом возрасте за рубеж в Великобританию, где оба так и остались. «Привет, Ирмгард!» Облегченно выдохнул Петр и быстро описал ситуацию. И про алтарь, и про Троя, и про то, что возмущен тем, что перс, возможно, запорот полностью, и куда только смотрит администрация игры. От Троя, конечно, такого можно было ожидать. Парень с талантом нарыть то, что другие пропустили мимо, ответил Ирмгард. Видимо, взял грандиозный квест на возрождение древней магии крови в игре. Вот и старается вовсю. Что касается администрации игры, то никакие жалобы не помогут, — ответил заместитель Манивальда. Ты, видимо, не прочитал внимательно условия участия в игре, без которых в ней не зарегистрируешься. Игрок ни на что не имеет права. Особо отмечается, что используется экспериментальная технология. Везде указывается, что возможны психологические аффекты и измененные состояния, которые заканчиваются тут же при выходе из игры. И это, мол, сделано для придания реалистичности игре, в которой магия сурово давлеет над реальностью. А для гарантии, что любые странности во время игры не будут длиться слишком долго, существует таймер в капсуле, ограничивающий продолжительность пребывания в виртуальной реальности. В довершение скажу, что все, кто пытался судиться с компанией, притом практически никто и не выиграл, у них крутые адвокаты, получили пожизненный бан на игру. А учитывая биометрию в капсуле, его никак не обойти. Так что подумай дважды, а оно тебе надо? Другой такой игры по реалистичности на горизонте и близко нет. Тут у них полная монополия. В капсуле придется картошку хранить. Не играть же в то унылое говно, что другие предлагают. Будешь бродить по серым осенним улицам Москвы и вспоминать, как когда-то было клево с мечом в руке мчаться на кланбосса.
«И что же делать?» — обреченно спросил Петр. «Я же теперь в игру боюсь войти. А то снова начну бродить по улицам древней гномии столицы, ловить и тащить зомби на алтарь». Я за ночь не меньше полусотни помог упаковать и обратить. Они страсть какие грязные и вонючие, а каждого приходится тащить, обняв как лучшего друга. Вот с этим мы постараемся тебе помочь. С троем у нас, конечно, отношения были хорошие, но интересы игроков клана первичны. Это он очень зря так поступил. Скинь мне точное место, где оставил своего перса, и где находится этот алтарь. Согласую с Манивальдом операцию, ворвемся туда. Алтарь сломаем, обращенных зомби перебьем. С чертями, конечно, сложнее, их хрен поймаешь. Сразу перед операцией позвоню тебе, чтобы ты вошел обратно в игру. Мы тогда тебя там же и грохнем. Будем надеяться, что возродишься ты уже в прежнем состоянии. Может, уничтожение алтаря обратит вспять твое обращение в магию крови. Ну, на всякий случай, поставь таймер минут на 40. Если не поможет, когда тебя выкинет из игры, позвонишь и сообщишь мне. Учитывая твою ситуацию, мы своих не бросаем. Сделаешь реролл, прокачаем тебя по новой с молодняком. Через пару месяцев будешь уже близок к нынешним показателям. Пётр поблагодарил Ирмгарда, закончил звонок и загрустил. Только не реролл. Зарегистрировать в параллельном мире нового перса все еще было нельзя. Туда предлагалось добираться через туннели. А учитывая, что они были захвачены и контролировались эльфами, с которыми кланы боялись связываться, придется ему тусить в обычном мире, где и в половину не так интересно, как в параллельном. Так что предложенную помощь в таком случае он примет с благодарностью. Но как же не хочется начинать все сначала, завидуя более удачливым друзьям.
Принц Миродленд. Бантоса.
Навстречу в гроте, подальше от любопытных глаз, собралось 6 десятков заговорщиков. 2 из них поставили следить, чтобы не появился кто чужой. Остальные собрались на небольшом пятачке между огромными валунами. Миродленд вышел вперед и начал свою речь.
«Здесь собралась элита нашего мира. Мы были рождены управлять и повелевать судьбами народов. Графы и принцы, маркизы и бароны — это не просто титулы. Это наше право приказывать плебсу и наказывать тех, кто не подчинился». И пусть наши королевства пали, пусть наши замки захвачены. Это не означает, что мы перестали быть элитой, и что наше право управлять другими стало ничем, — внушительно заявил он.
Собравшиеся одобрительно зашумели, поддерживая неожиданно приятную речь своего случайного предводителя. Часть из присутствующих были не менее знатны, чем сам Миродленд, но еще не в полной мере оправились от длительного пребывания в лагере заключенных, чтобы претендовать на власть, конкурируя с ним. После постоянного недоедания и утомительного труда, страха быть убитым и обращенным в зомби, грубых окриков надзирателей и избиений, простое комфортное пребывание в уютной таверне, где еду подносили снова и снова, возможность вместо рванья переодеться в нормальную одежду и купаться в горячей воде уже оказалась чудом. Но опыт несчастных случаев в лагере научил их, что просто так, без последствий, от приглашения амбициозного принца отказываться не стоит. Тем более, если вдруг задуманное им получится, сладкие места достанутся только тем, кто будет принимать непосредственное участие в событиях. Оказаться на самых низших позициях при новой власти им, знатным людям? Нет уж, лучше рискнуть и посмотреть, что получится. Кое-кто подумывал и о том, что если дело выгорит, в будущем всегда можно постараться найти возможность, когда новый король несколько расслабится и утратит осторожность. И тогда сместить Миродленда и самим занять манящее место на самом верху.
«И пусть превратности судьбы коснулись каждого из нас. Пусть бывшие владения потеряны. Сама судьба дала нам шанс вновь вернуть те привилегии, которых мы заслуживаем по праву рождения. В этом городке правит король, у которого меньше двух десятков воинов. По какому праву он с такой крохотной армией вообразил, что он тут главный? Нас, бывших узников лагеря заключенных, сплоченных превратностями судьбы, здесь уже больше 2000. Это только вопрос времени, кто первый догадается взять власть, которая лежит прямо на дороге. Пусть это будем мы, собравшиеся здесь под моим руководством,
продолжил свое выступление принц. Опытные в риторике дворяне отметили, насколько ловко Мирадлен застолбил в своем выступлении, что в случае победы именно он должен стать новым королем. А то бывают мямли, которые считают само собой разумеющимся, что их вознаградят за их труды, но на деле не получают ничего, потому что заранее все не согласовали. Однозначно, принц Мирадленд был не из таких. Он собирался не только совершить переворот, но и возглавить захваченную власть. И если никто прямо сейчас не бросит ему вызов, заявив о собственных претензиях на этот пост, то после захвата власти никакие дискуссии будут уже неуместны. И отреагировать на сказанное можно было только одним образом — признав это. «Да здравствует король Мирадленд!» — закричали собравшиеся.
«Вы бы все-таки потише»,
— заметил один из добровольных дозорных с вершины обращенного в сторону города валуна.
«А то заговор может провалиться. Если кто нас услышит, нас просто могут не пустить обратно в город. В том узком коридорчике обороняться очень удобно. Мы еще даже не обзавелись оружием».
Мирадлен злобно посмотрел в темноту, откуда раздался голос. Испортить такой нетактичной ремаркой сладкий миг торжества, когда собранная им знать впервые славит его королем? Но ничего. Он знал обладателя этого голоса. Придет время, он с ним сочтется. И этот голос в процессе наказания будет звучать совсем иначе. Между тем, сказанное было верным и в том, что надо все же потише, и в том, что оружия у заговорщиков еще не было. Мирадлен перешел ко второму.
«Помимо крохотного войска самого короля, угрозу для нашего плана может представлять отряд, освободившего нас из лагеря сэра Троя. Он хоть и рыцарь короля Перфундара, но, насколько я понял, его отряд действует полностью самостоятельно. Для нас это хорошая возможность разжиться оружием. Тех денег, что у нас сейчас есть, не хватит оснастить и одного воина. А у трое солдат в отряде около 20, и все они ходят вооруженные до зубов».
«Убьем их!»
— воинственно выкрикнул один из собравшихся. Орк-барон из крохотного горного королевства, малая значимость титула которого компенсировалась непомерным самомнением.
«Не будем такими кровожадными. Все же эти солдаты освободили нас», — возразил принц. «Просто выловим поодиночке, свяжем и запрем в таверне. После того, как захватим власть, посадим в тюрьму. Подержим их там пару суток, а потом спросим, хотят ли они там находиться и дальше, или будут служить в моей армии?»
Конечно, на самом деле у Мирадлента был большой соблазн поступить именно так, как предлагал барон. Убитые враги уже не будут иметь шанс освободиться внезапно и ударить в спину в самый неудобный момент. Но он думал и о том, что власть надо не только захватить, но и удержать. Слишком много крови, пролитой при перевороте, может настроить часть бывших узников лагеря армии Ада против него. Притом, это могут быть не только незнатные солдаты, возмущенные убийством их спасителей от надсмотрщиков, но и знатные лорды, которых не позвали на это совещание, и которые в результате не получат возможности занять теплое местечко в их крохотном королевстве. Нечего давать веские поводы для нового переворота, уже против него самого и тем, и другим. Быстро распределили роли, сколотив основной отряд, который будет захватывать в плен и разоружать солдат сэра Троя. И запасной, если вдруг что-то пойдет не так. Хорошо бы было провести эту операцию прямо в таверне, но из-за того, что там теперь проживало больше 2000 постояльцев, без лишних глаз это было сделать невозможно. Решили, что, несмотря на известный риск, захват и разоружение солдат придется осуществлять прямо на улицах города. Миродлен знал, что все гениальное просто. Чего в эти дни хватало на улицах города, так это разношерстных групп из крепко выпивших представителей 5 рас, празднующих свое освобождение из лагеря заключенных. Как лучше всего скрыть операцию по захвату и обезоруживанию одиночного солдата на людных улицах в такой ситуации? Да всего лишь велеть своему отряду прикинуться подобной группой. На следующее утро план начали притворять в действие. Для начала использовали часть золота из выплаченных Троем денег за помощь в сборе лута, сняв дом неподалеку от таверны. Затем в таверне посадили наблюдателя, а отряд из 15 заговорщиков с кружками пива в руках начал бурно изображать одну из пьяных компаний на улице в шагах в 5 от входа в таверну. Самого Миродлента там не было. Он сидел в своем номере в таверне и волновался в ожидании доклада, получится ли все провернуть, как задумано. Отряду на улице пришлось прождать 30 минут. И его участники уже начали изрядно волноваться, выйдет ли что-нибудь у них вообще, когда наблюдатель выскользнул из таверны и подал условный знак. Спустя 10 секунд из двери таверны вышел Ситвик, лучник из отряда Троя. Один из заговорщиков, который уже как-то успел угостить его пивом в благодарность за освобождение, тут же окликнул его и, изображая, что прилично пьян, стал заговаривать ему зубы. Ситвик улыбнулся в ответ, помахал рукой и хотел было идти дальше, но внезапно оказался окружен толпой, которая схватила его, заткнула кляпом рот, связала руки и повела по улице, окружив со всех сторон. Не дать не взять еще одна веселая компания на улицах города. Пока основной отряд отводил первого пленника до арендованного дома, чтобы разоружить и оставить там связанным под охраной, резервный отряд немедленно занял оставленные им позиции. Быстрая смена окупилась сторицей. Новый наблюдатель выскочил уже через 2 минуты, оповещая о том, что идет очередной солдат Троя. Им оказалась Рыгнейт, решившая сходить к местной портнихе выяснить, не сможет ли она украсить парой дополнительных вышитых цветов одно из тех платьев, что они подобрали во время недавней вылазки в торговой столице гоблинов. Несмотря на то, что все были изрядно взволнованы длительным необъяснимым отсутствием Троя, сама Рыгнейт особо себе нервы не трепала. Она была непоколебимо уверена, что Трой способен выкрутиться из любых проблем. Значит, свадьба скоро все равно будет, и ее задача — не посрамить своим видом красавицу-невесту, подружкой которой она будет. В этот раз один из членов отряда подошел к ней, начав уточнять, не подскажет ли она хорошего сапожника в городе, потому что он хочет справить себе пару сапог. Ничего не подозревавшая оркша начала охотно объяснять. И была удивлена, когда ее внезапно схватили, зажали со всех сторон, не давая выхватить оружие, заткнули рот какой-то грязной тряпкой и повели по улице, связывая на ходу руки. Даже с ее богатырскими статями сделать в такой ситуации она ничего не смогла, поскольку захватили ее бывалые воины, уровни у большинства из которых были повыше ее собственного. Меладор, как раз возвращавшийся в таверну, был шокирован тем, что группа выпивох внезапно набросилась на Рагнейт и куда-то ее потащила. Громко окрикнув их, он приказал немедленно ее отпустить и прекратить эти дурацкие шутки. На его беду на улицу как раз с соседнего переулка выскочил первый отряд, который успел отвезти Ситвика в дом, раздать его оружие самым лучшим воинам и вернуться к таверне. Его предводитель испугался, что крики Меладора сорвут всю операцию, и дал указание действовать по самому жесткому варианту. Меладора окружили, зажали и закололи, используя меч и кинжал Ситвика. Его мертвое тело потащили по улице, зажав между телами заговорщиков, а за ними шло двое солдат, снявших свои камзолы и подтиравших следы от крови, лившейся с его тела. За следующий час было захвачено еще 5 солдат Троя. Новых убийств удалось избежать. Ошибка с тем, что за улицами, ведущими к таверне, никто не следил, была исправлена. На каждой из улиц расставили наблюдателей. Осмелевшие заговорщики, вооружившись, наконец, достойным оружием, в следующий раз решились захватить сразу группу из 3 солдат, возвращавшихся из города в таверну. Затем скорость захватов возросла. Члены отряда Троя стали выходить на улицу, недоумевая, куда подевались их товарищи, выходившие ранее. Когда схвачено было уже 15 из 20, довольный Мирадленд приказал прекратить операцию здесь и заняться уже солдатами короля. Обе группы тут же переместились к казарме и начали по тому же сценарию пленять и разоружать заходивших и выходивших солдат. Через 3 часа у Перфундара тоже не осталось в распоряжении значимого числа солдат. После этого Мирадленд, не считающий нужным выискивать и захватывать всех солдат короля до последнего, велел всем собраться и повел свой прекрасно вооруженный отряд к королевскому дворцу. Для него собрали набор из лучшего оружия, отобранного солдат Троя и Перфундара. Одинокого стражника, недоумевавшего у входа в тот скромный особняк, который Перфундар был вынужден называть своим дворцом в Бантосе, куда подевался его сменщик, который должен был прийти час назад, Мирадлен самолично оглушил ударом рукояти меча по шлему. А второго стражника, прибежавшего на шум из покоев короля, он, не сдержав своего торжества от того, что все так успешно проходит, лично зарезал, решив окропить и свои руки кровью. Спустя 30 минут они ворвались с обнаженными мечами в королевскую опочивальню, в которой хандрил Перфундар, не знающий, чем ему заняться.
«Господин бывший король, сложите оружие!»
— надменно заявил изумленному незваным гостям королю Мирадленд.
«Вы не зложены!»
«Да здравствует король Мирадленд!»
Нестройным хором прокричали заговорщики, пьяня слух Мирадлента. Ошарашенного происходящим Перфундара, разоружив, уже в открытую отвели в заточение в его собственную тюрьму. Туда же начали перемещать и узников из арендованного дома. Опьяненный, так легко упавший ему в руки властью, Мирадленд вспомнил о красавице, что попалась ему вчера на глаза на площади у таверны. Он решил, что победу и новое, пусть и крохотное, но собственное королевство надо отпраздновать. А с такой девушкой праздник будет слаще. Захватить ее он решил лично, на всякий случай взяв отряд из 10 человек. А если она воспротивится его обществу? Что же, у него найдется, чем ее переубедить. Все же, как артефактор, Мирадленд располагал такими возможностями. Хотя его профессора были бы в ужасе, узная, ни в каких именно областях артефакторики он практиковался с особым рвением после того, как в его руки попал один крайне интересный манускрипт. Серж Винтеркей. Эффект дракона. 10-я книга цикла «Эгида». Текст читал Сергей Уделов. Декабрь 2020 года. Тверь. В ближайшее время слушайте продолжение цикла Сержа Винтеркея «Эгида. Кровавый колдун».